Чес схватил со стола один из медальонов. «Так для этого они и нужны. Смотрите, если на одном из них включить тревогу, то на всех медальонах в радиусе его действия загорятся глаза дракона, а на обратной стороне появится стрелка на манер компаса, которая покажет, откуда именно исходит призыв о помощи». «Полезно», — признал я. «А если поступит одновременно несколько призывов, стрелка взбесится?» «Вот об этом мы как-то не подумали», — почесал затылок Чес. «Да, наверное, нужно было предусмотреть несколько подобных стрелок. Но есть еще карта города, на которой будут показаны все медальоны». Чес достал из сумки сложенный лист бумаги и начал его разворачивать. В результате получилось такое огромное полотно, что оно с трудом поместилось на столе. На полотне была изображена приблизительная карта Крайдола. «Смотрите, если провести рукой из этого угла карты вот в этот, а потом наискосок, она включается». С картой почти ничего не произошло, только появилось изображение кучи мелких цифр, наслоенных друг на друга. «У каждого медальона есть порядковый номер», — пояснил Чес, — «и они все будут высвечиваться на этой карте. Сейчас медальоны в одном месте, и поэтому наблюдается некоторая путаница». «А вот это что?» — спросила Алиса, показав пальцем куда-то в другую часть города. «О!» — обрадовался Чес. «А это потерянный Зака медальон. Видите, в кругляшке номер один нарисован. Самая первая по счету модель». «Он движется», — заметил я. «Неужели его кто-то подобрал? Или...» Я постарался вспомнить все подробности драки с зараженными воздушниками. «Что?» — нетерпеливо спросила Алиса. «Может быть, медальон у одного из выживших воздушников?» — предположил я. «Тогда мы сможем их очень легко найти», — с нескрываемой гордостью сказал Чес. «Правда, придется дождаться, пока они где-нибудь остановятся, а то такую огромную карту с собой таскать не очень удобно». «Конечно, вот только отличительный знак огненного патруля может быть вовсе не у выживших воздушников. Это было всего лишь предположение. О своих умозаключениях я не замедлил сообщить друзьям». «Безусловно», — согласилась Алиса, — «но медальон ведь все равно нужно вернуть». «Этим мы и займемся первым делом», — согласился я. «Меня сейчас другое волнует. С бывшими воздушниками, если они попадутся нам на пути, мы сможем справиться. А что делать с тварью? Она нечувствительна к магии. Даже вампир, как теперь уже выяснилось, не из боевого клана, и тот не смог с ней справиться, хотя и причинил небольшой урон, заставив отступить. Трубить тревогу и наваливаться на нее всей толпой», — предположил Чес. «Или просто бежать куда подальше». «Бежать!» — фыркнула Алиса. «А может, тогда сразу дома останемся и не будем никаких облав устраивать? Но эту гадость ничем не возьмешь!» — осадил я вампиршу. «А просто тупо нападать всей толпой слишком опасно. Нам бы связаться с тем вампиром. И вот только каким образом? Да и вообще непонятно, кто он, что здесь делает и зачем охотится за тварью. Не уверен, что помощь неизвестного вампира будет так уж полезна», — прокряхтел Чес, пытаясь пристроить огромную карту города на стену. «Помогли бы, что ли?» Мы с Алисой держали карту с двух сторон, пока Чес бегал за молотком и гвоздями и прибивал ее. «Ну вот», — гордо вздохнул он, отойдя на пару шагов, — «теперь весь Крайдол у нас как на ладони». Вообще-то из этой карты было мало что понятно. То есть, конечно, можно было угадать улицы, очертания маленьких квадратиков, домов, но для некоренных жителей города, коими мы являлись, будет очень трудно ориентироваться по подобной схеме. В закрытую часть холла заглянул младший сотрудник патруля. «Там это, к вам пришли». Стража прибыла одновременно с нашими младшими работниками. Они были полными противоположностями друг друга. Всеми уважаемые стражники, блистающих на солнце доспехов, и вампиры, изгои, одетые в черные вычурные наряды, с лицами, закрытыми разнообразными масками. Они встретились перед входом в проклятый дом на поляне с еще свежими следами от сгоревших крыс. Мы уже ждали их на пороге дома и могли оценить всю оригинальность сложившейся ситуации. Впрочем, как выяснилось позже, она была гораздо оригинальнее, чем мы себе представляли. «Даркин, мое уважение, Девлин». Офицер стражи и предводитель низших вампиров вроде бы спокойно стояли друг напротив друга, но во всем их поведении явно сквозила странная напряженность. Они определенно были знакомы, причем, судя по выражению лица Девлина, знакомство происходило при не слишком приятных обстоятельствах. «Ты тоже вступил в патруль?» «По большому счету, я являюсь чем-то вроде офицера, вот над этими». Даркин показал на застывших за его спиной вампиров, ребятами. «Правда забавно?» Девлин усмехнулся. «И не говори. Наконец-то ты нашел работу, достойную тебя». Я быстро понял, что если мы не вмешаемся, то их милая беседа запросто может перейти в массовую драку стенка на стенку. Безусловно, на это было бы очень интересно посмотреть, ведь мы до сих пор не видели стражников и вампиров в действии, но лучше им все-таки поберечь силы для настоящих противников. «Алиса, разберись с ними, что ли, как ты умеешь», — шепнул я вампирше. «Только драки нам здесь сейчас и не хватало». «Как скажешь, главный», — с издевательской покорностью ответила она и легко спрыгнула с крыльца на траву, разом преодолев всю лестницу. «Вы очень вовремя», — сообщила она гостям. «Мы как раз подумывали устроить охоту на крыс. Разве они уже не здесь?» – удивился офицер Девлин, бросив весьма красноречивый взгляд на вампиров. Алиса широко улыбнулась, обнажив белоснежные клыки. «Вы хотите меня обидеть?» Девлин поперхнулся. «Что вы, как можно?» «Смотрите, я очень не люблю расистов, а особенно тех из них, которые недолюбливают таких милых и добрых созданий, как вампиры». Младшие сотрудники патруля поддержали ее дружным смехом. Обстановка была благополучно разряжена, и я решил перейти к делу. «Итак, давайте займемся подготовкой к предстоящей охоте».